Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Религия или вера». В прошлой, во второй части этой проповеди, мы остановились с вами на выражении «Святой Отец». Так позволяет или даже повелевает себя называть служители православной религии. Но титул «Святой Отец» принадлежит только единому Небесному Отцу, ибо Ему одному принадлежит слава, честь, благодарение. Есть один, который хотел возвыситься над Богом, но участь, постигшая его, при этом известна тем, кто читает Библию. Это сатана, который вместе с отпавшими ангелами низвергнут Богом из присутствия Бога на землю и околоземное пространство. И если этот пример некоторым кажется недостаточно убедительным, то Святой Дух настоятельно предупреждает таких в Матфея 23, стих 9: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Об этих религиозных преданиях мы читаем в первом послании Петра 1, стих 18. «Зная, что не тленными вещами, не серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Суетная жизнь, преданная нам от отцов, то есть по наследству от предков, является всеми этими традициями и обрядами, внесенные в Слово Божье. Именно эти традиции служители православной религии выдают теперь за чистую монету, за волю Господа Иисуса. Только такие люди, которые абсолютно не читают Библию, читают ее поверхностно, или как Божий народ Израиль, который глаза имел и не видел, уши имел и не слышал, согласно Иеремии 5:21, только такие люди могут так жестоко обманывать других, водить их вокруг пальца или водить их за нос. Мы отметили, что вся слава принадлежит одному святому Богу, а по отношению к тем, которые, тем не менее, присваивают себе славу Господню, Святой Дух говорит в Исаии 42, стих 8: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Но все эти земные отцы и святые явно отнимают у Господа Иисуса славу, обворовывают Господа в этом, а участь всех, кто занимается идолопоклонством, мы видим в Откровении 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. Такова участь этих идолопоклонников». А против клерикальной системы православной церкви или просто против иерархии духовенства Иисус тоже ясно и понятно сказал в Матфея 23, стих 8: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья». Это значит, что перед Господом все дети Божьи равны. Для лучшего понятия сущности православной и католической религии я должен вам также коротко объяснить сущность сект. Итак, секта. Что такое секта? Как первых истинных христиан на Руси презрительно называли штунгистами, так и сегодня баптистам, которые по сравнению с другими конфессиями в своем учении ближе всех стоят к библейскому учению, но только в рамках бывшего СССР их называют сектантами. Даже один верующий из Казахстана написал мне однажды, когда мы еще литературу пересылали: «Я уверовал принял водное крещение и хожу в секту баптистов. Я уверен, что он сказал это не с целью опозорить баптистов, а по привычке, так как до прихода ко Христу он постоянно слышал это название. Но что же действительно скрывается за словом «секта»? Чтобы лучше понять, что такое секта, я представлю это образно. Мысленно нарисуем правильную геометрическую фигуру круга. Разделим этот круг двумя диаметрами на четыре равные части, которые называются секторами. Впишем в каждый из этих четырех секторов один пункт из Деяний апостолов 2, стих 42, где слово говорит «они», то есть ученики, постоянно пребывали в учении апостолов. Это раз. В общении – два. И преломлении хлеба – три. И в молитвах – четыре. Еще раз. Учение апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах – четыре пункта. Если сгруппировавшиеся дети Божьи выполняют эти четыре пункта в соответствии с требованиями слова, то они по праву могут называть себя поместным собранием и являются частью Церкви Иисуса. Если же фундаментально нарушается хотя бы один из этих четырех пунктов, то это будет секта, так как нарушается предписание одного сектора. Эти четыре пункта являются основой библейского учения. Примером грубейшего нарушения апостольского учения мы находим у свидетелей Иеговы. Это секта, которые учат, что Иисус Христос не есть Бог, а что Он является сотворенным небесным Отцом-ангелом, и что Он стал Мессией, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в Иордане, и на Него сошел Святой Дух. Этим утверждением они отнимают у Иисуса все божество и сводят учение Писания на нет. В православной и католической религии совокупность и тяжесть нарушений и извращений по трем основным пунктам – апостольское учение, молитва и преломление хлеба – так велики, что их можно назвать самыми большими сектами, так как они охватывают большую часть населения мира сего. Это является великой трагедией для тех людей, которые исповедуют эти религии, так как по своему незнанию, по своей слепоте, в которую их ввергли эти святые отцы, они думают, что они самые праведные, что они в учении стоят правильнее других религий. А русскому народу сатана дал плюс к тому еще и соответствующее название – православные, то есть, что, дескать, только они имеют право славить Господа Бога. Но, дорогие слушатели и читатели, выше я уже обратил ваше внимание на это обстоятельство и просил задуматься над тем, кого же в действительности славит и на кого молится представитель православной религии, когда он преклоняет свои колени перед иконами, и даже не перед иконами, а в храмах, в кавычках, где они собираются, где запах ладана и потрескивание свечей вызывают такие прекрасные чувства умиления. Сердце, заполненное всеми элементами этой религии, элементами, которые, как вы убедились, в корне противоречат учению Библии, сердце, заполненное всем этим хламом идолопоклонства, сердце, которое никогда не познало греховность, совершаемого вокруг него и в нем самом, может ли оно быть жилищем для Иисуса Христа? Молитвы таких людей идут не к Господу Иисусу, а к сатане, потому что все эти элементы религии можно и нужно рассматривать как розетки для подключения к высоковольтной сети сатаны. В все религии без исключения являются продуктом, изобретением и результатом разрушительной работы сатаны. Разница между религиями состоит только в том, насколько сатане удалось обмануть ту или другую конфессию, насколько он смог их увести от библейского учения. А в принципе, все религии являются ложью. Если в основных аспектах выше названные четыре пункта соблюдаются, если в собрании учение о благодати Иисуса верно преподается, то уверовавшие в Иисуса и раскаявшиеся перед Ним в грехах получают Святого Духа и рождаются свыше, то есть становятся детьми Божьими. О том, как совершить эту первую молитву к Иисусу с уверенностью, что Он ее услышит и ответит положительно, вы можете найти в проповеди «Что нужно знать, чтобы спастись?» или «Знаешь ли ты путь на небо?» другая статья в другой проповеди. И когда вы, дорогие слушатели и читатели, станете детьми Божьими, то с уверенностью можете со всеми своими проблемами и нуждами в молитве приходить к Господу, но не перед иконами. Вы можете молиться в духе, должны молиться в духе, говорить с Господом Иисусом, как вы говорите с лучшим своим другом, не заученными фразами и молитвами, которые у меня часто просили выслать, а свои наболевшие и давящие вопросы, согласно посланию Филиппийцам 4:6, рассказать Господу Иисусу и просить Его помочь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Распространять среди неверующих людей такие молитвенники я считаю перед Иисусом преступлением. Поэтому, идя навстречу многочисленным просителям, в основном из православных, я кроме этой статьи «Религия или вера» написал статью «Важность молитвы», которую тоже можете найти в нашем сайте. В ней я объяснил, как, когда, где, в какой форме, по какому поводу и так далее можно молиться. И как важно, когда Господь Иисус постоянно находит нас в молитве. Еще несколько слов о кадильнице. Об этом я говорил в проповеди «Елей, помазание и курительный состав». Моисею было от Господа дано задание построить скинию собрания и все необходимые предметы для проведения богослужения при законе. Среди этих предметов были жертвенник курения и кадильница, которые имели общее назначение. На них сжигали специальный курительный состав для получения благоухающего запаха для Бога. Жертвенник курения был установлен в святилище стационарно, и на нем круглосуточно поддерживали огонь для совершения курения Богу в благоухание. Кадильница является переносным предметом и тоже применяется по случаю богослужения. В отношении этого курительного состава Господь Иисус сказал Моисею, и это очень важно, в Исходе 30 стихи с 34 по 38, слушайте внимательно. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакты, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скине собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе святынею, да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». И если еще заглянем в послание Ефесянам, глава 5, стих 2, то в отношении курительного состава и процесса курения многое прояснится. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное, точно так, как курительный состав приносился Богу в Ветхом Завете в благоухание приятное. Отсюда ясно вытекает, что курительный состав является прообразом Иисуса Христа. Четыре компонента символично указывают на мир сей: север, запад, юг, восток. Четыре направления света. То есть Иисус хочет, чтобы все люди спаслись. Выражение «компоненты в равной мере» говорят нам о том, что качества характера Иисуса гармоничны и выступают в нем в равной мере. Выражение «состав запрещено повторять» значит, перед пришествием Иисуса за своей церковью многие будут выдавать себя за Иисуса, что будет судиться вечной смертью. Выражение «мелко истолчен» на Голгофе Иисус позволил людям практически стереть себя в порошок. Курение этого состава символизирует пришествие Иисуса в плоти на землю. Он исполнил это обещание более чем 2000 лет назад. Для чего тогда продолжаем в православной церкви ходить? Только небо коптим. А теперь мы рассмотрим с вами классический библейский пример о религиозных людях, о их участи, если они не воспользуются благодатью, данной Господом Иисусом всем людям мира сего. Этот пример мы рассмотрим на основании 10 притчи Царствия Небесного из Матфея, глава 25. Я уже толковал эту притчу, и эта проповедь имеется в нашем сайте. Но толкование этой притчи самым лучшим образом объясняет вопрос о религиозности, поэтому привожу ее здесь в связи с рассмотрением темы «Религия или вера». Итак, 10 притча Царствия Небесного. В одной проповеди мы говорили с вами о том, знаете ли вы путь на небо. Слово Божье открывает нам этот путь, который лежит через Иисуса Христа, то есть через веру в Иисуса Христа и покаяние. Но я должен вам сказать, дорогие слушатели, что одна вера в Иисуса еще не спасает, потому что в Иакове 2:19 Святой Дух говорит: «И бесы веруют, но трепещут». Почему трепещут эти отпавшие ангелы? Потому что они видели Бога, были в Его присутствии и отпали. Поэтому им нет спасения, и они трепещут. Ясное дело, что они не могут не верить. Они верят, потому что они Бога видели миллионы лет, а нам, людям, дана возможность спастись, потому что Адам и Ева оптически Бога или Иисуса Христа в Эдемском саду не видели. Поэтому мы спасаемся через веру. Мы говорили с вами, что путь ко спасению идет через Иисуса Христа. Сегодня мы поговорим о религиозных людях. Я сразу должен заведомо сказать, что весь мир, все люди делятся на три главные категории. Первая категория – явные безбожники, которые отрицают Бога, отрицают Иисуса, Святого Духа и отрицают свое спасение для жизни вечной через Иисуса Христа. Это явные безбожники. Вторая категория – это те, которые родились свыше. Это дети Божьи, которые покаялись в своих грехах, как мы рассмотрели во многих проповедях. Они признали себя погибшими грешниками, просили Иисуса Христа простить им эти грехи и омыть своей кровью Иисуса от всех грехов, от неверия, от преступления и прочего. Они покаялись перед Иисусом на коленях. Вот это дети Божьи. Они получили Святого Духа. Это их отличает от погибших людей, от первой группы. Есть еще третья категория или группа – религиозные люди, как бы прослойка между явными безбожниками и детьми Божьими. Религиозные люди отличаются тем от обоих групп, что они верят, во-первых, в отличие от первой группы, они верят в Отца, Сына и Святого Духа, верят также в Библию, а в отличие от детей Божьих, они не совершили покаяния и не получили прощения своих грехов и Святого Духа не имеют. Это религиозные люди. Как бы они ни думали, как бы они ни рассуждали, что спасутся на основании совершаемых добрых дел, но они не спасутся. Господь не может их спасти, потому что Он ясно говорит в Библии, если мы исповедуем наши грехи, то Он, то есть Иисус, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Именно этого Господь ждет от каждого религиозного человека, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной, и не хочет, чтобы люди остались религиозными, а спаслись. Сейчас еще есть время для этого, время благодати. В Евангелии от Матфея в главе 25, в 10 притче Царства Небесного, символично очень хорошо об этом сказано. И мы сейчас разберем первые 13 стихов. Я этот текст прочитаю, а затем мы по частям стих за стихом разберем с вами. И вы убедитесь, как прообразно здесь в притче Господь Иисус показывает этих религиозных людей. Он выставляет их на показ, на свет, чтобы они сейчас еще приняли это решение – спастись для жизни вечной. Читаю этот текст. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных». Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, то есть Иисус». Дорогие слушатели, мы действительно не знаем времени пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью. Мы знаем, что время благодати скоро кончается, и рисковать этим не надо, откладывать покаяние на завтрашний день. Если ты, дорогой слушатель, еще хочешь жить этим миром, наслаждаться вещами этого мира, то ты очень рискуешь. Господь Иисус может прийти со дня на день, а может быть и с часу на час прийти, а ты останешься за бортом. Не рискуй, пожалуйста, не откладывай решение вопроса твоей вечной жизни в долгий ящик, а немцы говорят, на длинную скамью. Не рискуй, пожалуйста, здесь ясно сказано в нашем тексте. Я теперь по частям буду читать и комментировать эти стихи. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Царство Небесное представлено здесь десятью девами, пять из них мудрых и пять неразумных. Пять мудрых символично представляет нам рожденных свыше верующих, то есть детей Божьих, а в пяти неразумных девах мы символично видим религиозных людей в одинаковых правах, тех и других было по пять. Мы ждем пришествия Иисуса, мы должны быть готовы. А в чем наша готовность? Я сказал, покаяться и получить Духа Святого. Мы этим самым подготовимся ко встрече с нашим Господом Иисусом, с женихом. Жених грядет, Господь наш грядет. Поэтому все люди разделены здесь в нашей притче на две категории. О безбожниках здесь вообще не говорится, о которых я выше сказал. Здесь говорится, что было 10 дев. Число 10 символизирует ответственность. Как дальше убедимся, здесь говорится о вере в Иисуса Христа и покаянии. Эту ответственность Господь возложил на нас, как 10 основных заповедей были даны Израилю в ответственность для спасения, так и для нас вера в Иисуса Христа, в Небесного Отца и Духа Святого возложена на нашу ответственность. Значит, из этих 10 дев было 5 мудрых и 5 неразумных. Эти 5 мудрых дев символично представляют нам детей Божьих, которые уже решили этот вопрос, то есть покаялись. Они застрахованы на всю жизнь на земле и для вечности, то есть они будут в вечности с Господом Иисусом Христом в Его славе. Их 5 из 10. 5 означает благодать. 5 ран нашего Господа Иисуса стали нам благодатью. Следовательно, благодать Господа Иисуса в равной мере дана всем людям, как этим 5 мудрым, так и 5 неразумным девам. Кто из читателей Библии этого не знает, на Голгофе Иисусу пронзили 2 руки, обе ноги и бок еще проткнули копьем. 5 ран Иисуса, из которых истекала кровь на эту проклятую землю. И эти 5 ран стали нам благодатью, то есть возможностью спастись для жизни вечной. Через смерть Иисуса, через кровь Иисуса, которой Он заплатил за наши грехи, дорогой ценой Он заплатил за каждого человека и за тебя тоже, дорогой слушатель, который еще не сделал этот шаг к Иисусу. 5 мудрых дев символизируют детей Божьих, а эти 5 неразумных дев символизируют религиозных людей мира сего. Они верят в Иисуса Христа, они верят в Библию, Слово Божье, но не совершили шага покаяния, не признались перед Господом Иисусом в своих грехах. И так и ходят в этом мире. Они могут ходить в собрание и быть среди верующих. Они могут даже научиться молиться, когда слышат, как другие молятся. Всему этому можно научиться. Но, как мы дальше увидим, они не имеют Духа Святого. Поэтому Слово Божье называет их неразумными. Они неразумно поступают с тем добром, с тем богатством, которое дарует нам Господь Иисус. Жизнь вечную Он хочет дать тебе, дорогой слушатель, через твое покаяние. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Светильники — это свидетельство. Они даже свидетельствуют. Представляете себе, я знаю такие случаи, когда неспасенные люди свидетельствовали среди своих родственников. Они знают Евангелие, начитали духовной литературы, поэтому через их свидетельство даже другие находят Иисуса, каются и получают жизнь вечную. А эти религиозные люди, которые свидетельствовали, остаются при этом религиозными. Здесь сказано, они взяли светильники свои, то есть свое свидетельство, но масла не взяли. Они не имеют пока масла. Масло в Библии называется елеем, который прообразно представляет Святого Духа. Так вот, они не имеют Святого Духа. это самое главное отличие детей Божьих от неспасенных, от богопротивников и от этих религиозных людей. Мудрые же – это те, кто символизирует нам детей Божьих. Церковь Иисуса вместе со всеми светильниками взяли масло в сосуды свои. Сосуды напоминают нам, что согласно посланию к Тимофею, сосуды могут быть разными – золотыми, серебряными, деревянными и прочее. Все зависит от нашего служения. Эти сосуды – это мы. Следовательно, в наших сосудах, в нас самих, мы должны иметь это масло Духа Святого. Вот так. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, позадремали все и уснули. Все задремали, дорогие слушатели. Сейчас мы живем в такое время перед пришествием Иисуса, в которое, как говорит Библия, будет великое отпадение. Это отпадение уже наступает. Мы стоим на пороге великого отпадения в церкви, в разных поместных собраниях, будь то баптисты, евангелисты или миссионские собрания. Все становятся такими пассивными, вялыми и не евангелизируют. Нет никакого интереса, все заняты своими делами, они интересуются делами мира сего и меньше всего делом Божьим. Дорогие слушатели, не зря Слово Божие призывает к тому, чтобы мы бодрствовали и молились, и чтобы хозяин жатвы, Господь Иисус, посылал делателей на свою жатву, которая созрела. Жатва созрела, а делателей нет. Просите господина жатвы, чтобы он посылал делателей на свою жатву. Она созрела. Надо, чтобы скорее последние души спаслись. А это дело наше, дело детей Божьих. Так вот, все уснули. И религиозные, и дети Божьи. Между прочим, хочу вам кое-что объяснить. Часто говорят «христиане», но я должен сказать, что не все являются христианами, которые исповедуют Христа. И эти религиозные люди говорят, что они веруют в Христа, что они христиане. Настоящими христианами являются такие верующие, которые следуют за Иисусом верно, то есть те, которые уверовали и не только уверовали, но покаялись, получили Святого Духа. Вот это настоящие христиане. Последователи за Христом, они следуют за Ним. Вот так, уснули все. И что же теперь? Но в полночь раздался крик. Акустически этого не будет, дорогие мои слушатели. Не будет этого крика. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Это я вам сейчас говорю, ибо это только символично сказано в Матфея 25. А я вам говорю эти слова, выходите сейчас. Пока не поздно, жених идет, его пришествие на носу, а акустически этого не будет. Можете прозевать это пришествие и останетесь за бортом. Выходите навстречу ему сейчас. Мы должны быть сейчас готовы ко встрече с нашим дорогим Господом Иисусом Христом, который всех так любит и проявляет такое долготерпение. Господь сейчас призывает таких религиозных людей через свои притчи, через все Слово Божие, и Он призывает конкретно через эту десятую притчу Царства Небесного. Он сейчас увещевает, пока еще есть время решить этот главный вопрос в нашей жизни, вопрос жизни вечной. Стих 7. «Тогда встали все девочки и поправили светильники свои». Ха! Поправили. А что неразумным поправили? Что они могли поправить? Что неразумные поправили? Фитили, которые без елей не горят. Они думали, что теперь можно еще кое-кому передать свидетельство об Иисусе. Но дальше эти неразумные же сказали, ниже увидим, но тут они обнаружат. А я вам должен сказать, что между 7 и 8 стихом надо подразумевать восхищение церкви. Церковь, которая состоит из рожденных свыше, будет восхищена в свое время. И теперь приходят неразумные в собрание и увидят. Что же они увидят? Вот здесь неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Поскольку масла нет, нет Духа Святого, то и свидетельства настоящего не может быть. И в настоящее время такого не может быть, чтобы религиозные люди, еще погибшие, могли бы просить у нас, у детей Божьих, Духа Святого. Мы им не можем дать Духа Святого, а мы можем только указать путь, как им получить этот Дух Святой, о чем я говорил в проповеди «Знаешь ли ты путь на небо?» То есть через Иисуса, и затем, когда ты покаешься, то согласно Ефесянам 1:13 ты получишь Духа Святого. Вот так сейчас дела обстоят. Но дать им Святого Духа, этим религиозным людям, мы не можем. Это здесь только символично сказано. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатков и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Дорогие мои, Святого Духа никто не продает. Опять же, это символично. Идите к Иисусу сейчас, который даром даст вам Святого Духа, даром жизнь вечную. Взамен Он хочет только ваши грехи забрать. Он ждет вас с распростертыми руками и сейчас стоит с протянутой рукою, ждет вашего прихода к Нему. Он хочет, если вы покаетесь, бесплатно из своей руки переложить в ваши руки жизнь вечную. Подставьте Ему только ваши руки, и Он бесплатно переложит вам жизнь вечную через ваше покаяние. Нет продающих, и мы не можем дать, и продающих Святого Духа нет. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Вот это мощнейшее сообщение. Возвращаясь к тому, что церковь восхищена, эти религиозные люди пришли в собрание и обнаружили. Что они обнаружили? Нет большинства людей, которые были в собрании, и они сразу поймут. Они слышали о том, что будет восхищение, и их охватит такая паника, такой страх. Я вам расскажу такой случай из нашего собрания. В одной семье в выходной или в праздничный день они долго отдыхали, спали. В квартире было тихо, как у большинства немцев, у каждого в своем доме имеются свои комнаты, и был у них сын. Он и сейчас есть, но он сейчас уже взрослый. Ему было лет 8-9. Он уже знал Господа и уже покаялся, принял Господа в сердце. И вот он проснулся, и было так тихо, и он, глядя туда и сюда, а родители куда-то ушли из своей спальни в этот момент. Он заглянул и в их спальню, а там их нет, нигде в доме никого нет. И он подумал, что произошло уже восхищение церкви. Его охватил такой страх, он стал громко плакать. Так что родители услышали этот рев и прибежали к нему. О, он так обрадовался. «Мама, папа, я так рад, что это еще не восхищение», — признался он родителям. «Понимаете, это было так трогательно, это живой факт, это действительно, что этот мальчик уверовал в Господа Иисуса, принял его в сердце и ждал его пришествия. Думал об этом все время. Так вот, будет и здесь же, в собраниях с такими, кто останется после восхищения. Их охватит страх, что произошло восхищение. Не зря же дети Божьи из собраний исчезли. Там-сям посмотрят, в другие собрания позвонят, и там будет та же картина. Так вот, наш Господь восхитит свою церковь на брачный пир. Мы будем 7 лет праздновать праздник, наш брак, он жених, мы его невеста, мы будем праздновать на небесах этот брак. В это время на земле, согласно 70-й седьмины, будет суд над безбожниками. И те религиозные люди, которые не совершили этого шага покаяния, над ними точно так же будет совершаться суд гнева, как и над всеми погибшими грешниками. Суд Божьего гнева. Если ты, дорогой слушатель, хочешь избежать суда Божьего гнева и вечного пребывания в огненном озере, сделай этот шаг навстречу Господу Иисусу. Сейчас я приглашаю тебя к Иисусу. Он ждет тебя. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Они думают, что есть еще возможность для спасения. Напрасны все надежды. Они падут на колени, будут молиться: «Господи, Господи, отвори нам! Отвори! Ты же милостивый Бог! Ты любящий Бог!» Нет, Господь так не спасает. На все есть свое время. Время собирать камни и время разбрасывать камни. Так говорится в Ветхом Завете. Так обстоит вопрос и для спасения. Уверовать, сделать этот решающий шаг во время благодати, своевременно. Каждый должен решить этот вопрос для себя сейчас, лично, пока есть время благодати. И не откладывать изо дня в день и думать: «Ага, я еще успею». Нет, можешь не успеть. Стих 12. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». И это акустически он говорить не будет. Об этом увещевании мы читаем только сейчас в притче. Но перед великим белым престолом Господь Иисус действительно будет им на суде говорить: «Я не знаю вас. Вы в свое время не признали меня, не покаялись, и я теперь вас не знаю». Вот это будет величайшее огорчение для них. Быть всю жизнь религиозным человеком, пройти вместе с верующими, с детьми Божьими путь по этой земле, ходить в одно собрание и не покаяться, не принять это предложение Господа Иисуса, этот вопрос нужно сейчас радикально решить. Стих 13. Итак, бодрствуйте. Бодрствуйте, дорогие слушатели, потому что не знаете ни дня, ни часа, с которой придет Сын Человеческий. Но это уже не символично, а действительное увещевание Господа Иисуса сейчас. Через эту притчу не знаем мы, может, Он уже завтра придет. Он закроет двери. Он закроет двери так же, как в ковчеге Ноя. Ковчег Ноя является прообразом Иисуса Христа. Когда Бог всех туда вселил, всех животных, Ноя со своей семьей числом 8 человек, то кто закрыл двери? Не Ной, а Господь Иисус. Вот и сейчас наступит такое время, когда Господь Иисус закроет двери. Кончится время благодати, и эта возможность спастись для жизни вечной пройдет. Иисус закроет эти двери. Господь увещевает тебя, Он просит тебя: «Приди же к Нему, Он любит тебя, всех любит, и всех безбожников, и тем более этих религиозных людей, которые верят». Он просит: «Сделайте этот шаг к Нему, покайтесь в ваших грехах, просите о прощении ваших грехов, просите, чтобы Он своей дорогостоящей кровью омыл ваши грехи, дал вам Духа Святого и подарил жизнь вечную. Аминь».